подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемые господарства. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи юрист, былы чалец Конституционного суду Михаил Пастухов. Михаил, привитание.
Привитание.
И правооборонца, керавник правооборонного центра «Вясна» Олесь Беляцкий. Олесь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это юридичные новации, которые рыхтует улада. На гэты конт была нарада у Лукашенки, выступал прокурор Швед. Я коротко нагадаю основные пункты, за что меркуется узмацнить отказность. За экстремистскую деятельность, у тем лику и относно тех, кто финансует, або оказывает любое сприяние этой деятельности. Так само узмацнить отказность за сбор распаўсюд персональных даденных, за удел несанкционованных акциях, за блокировку дорог, за замах на житё супрацовника правоохоўных органов, за образу представника улады, нарэшце за дискредитацию Республики Беларусь, распаўсюд информации в непристойной форме и наумысное распаўсюджванне загадзя и лживых звестак про политичное, экономичное, социальное и так далее становище Беларуси, накированное на причинение шкоды национальной безпецы Республики Беларусь. Вот это основное, там есть еще шмат шаго. Олесь, вот по вашей оценке, что в этом является наибольше небеспечным, что является наибольше таким тяжким?
Ну, треба поглядеть на этот комплекс изменов криминального законодательства, который, безумовно, робить его более жорстким и накированный на обмежевание громадянских прав и свобод, приватности свободы выказывания, распавсюду информации. Треба поглядеть с политического пункта погляду. Но мне подается, что лады вымушены идти на принятие этих жестких мер, исходящих из отсутности поддержки у громадстве. Вот не треба были эти меры, когда Лукашенко завсюду имел тривалую поддержку, и выборы фальсификовались, але певная частка громадян подтримливала его, голосовала за его. Политика после выборов, подчас проведения разных інших мероприемств, и она так само вельми часто отримливала такую стабильную подтримку. Ситуация вельми мощно изменилась у жнивни минулого года, когда и он проиграл, можно сказать, это смело, выборы с разгромным таким ликом, и они стратили эту подтримку. Фактично они вымушены зараз реагировать, жить в таким, ну, ворожим для себя громадстве и шукают инструменты утримания улады при ситуации, когда большинство громадства не подтримливает эту уладу, не признает ее легитимной. Тому робится больше жорстким криминальное законодательство, тому мы бачим это брызгатенне по судам, вось, и спробы праз вось такие репрессивные методы, меры утримать владу Украине. Вось. Тому я гляжу на это, как на показальник того, что сапраўды кризис в Украине протягивается. Влады не могут, не пропоновывают ничего громадству, как бы отримать хотя бы некую певную стабильную подтримку. И зараз основный акцент робится на репрессиях, на порушениях прав человека, фактично на вертание нас в ситуацию, коли, ну, коли вот только на штыках влада может утриматься.
Михаил, скажите, вот тыя все новации, тыя новеллы, якія плануюцца, у якой ступені яны стасуюцца з Конституцией? Можа і стасуюцца, но Конституцией не выключае і некія жорсткія меры супраць парушальнікаў права.
Правильно вопрос ставишь, Юрий. Действительно, здесь надо давать оценку прежде всего с позиции соблюдения Конституции. Если исходить из Конституции, то права человека, их защита являются высшей ценностью государства. В данном случае мы видим, что государство откровенно посягает на эти права, вот, ограничивает их достаточно сильно и ужесточает наказание чрезмерно. Причем ужесточение касаются самых ключевых прав человека: право на свободу выражения мнения, право, так сказать, участвовать в митингах, собраниях, вот, ну, политические и личные права. То есть в данном случае государство перешло, можно сказать так, черту дозволенного, уже давно перешло. Но сейчас это становится совершенно очевидно. Если будут приняты такие жесткие поправки, то можно сказать, что будет установлен очень жесткий контроль над средствами массовой информации. Даже в отношении интернета могут быть жесткие очень ограничения. Граждане практически превращаются в беззащитных субъектов по отношению к представителям власти. А в свою очередь правоохранительные органы получают неограниченный карт-бланш на применение различных репрессивных мер. Причем они могут толковать положение по своему усмотрению. Вот, граждане будут лишены просто элементарных прав на защиту. То есть мы имеем место не с демократическим государством, не с правым государством, а откровенно с диктатурой, даже, можно сказать, еще более жестче. То есть фактически граждане превращаются в бесправных людей, права защитить становится невозможно. Вот, поэтому здесь тотальное попрание и конституционных основ, и основных конституционных прав и свобод, прежде всего гражданских и политических. Я бы также заметил, что инициатором этих поправок стал орган государственного надзора, прокуратура, который не уполномочен быть субъектом законодательной инициативы. Его дело наблюдать за законностью, а он вместо этого становится откровенным нарушителем этой законности. Он инициирует, откровенно говоря, драконовские поправки в уголовное законодательство. Фактически он вышел за рамки своих полномочий и выполняет несвойственные этому органу функции. Вот, то есть это попрание, опять же, действующего законодательства о прокуратуре. Вот, это вторжение, откровенное вторжение в сферу охраняемых прав граждан. И это, по большому счету, тотальное нарушение действующей Конституции.
Олесь, а вот на ваш погляд, на во что это все новации? Ну, мы ведаем, что у Беларуси отбывалось, начинающе, видать, с минулого травня, особливо после жнивня, тысячи людей, десятки тысяч людей потрапили под этот каток, сотни людей, притянутые по криминальных справах. Сенс этих криминальных справ всем видовочный. Вот сегодня, скажем, блогер Неронский отримал 3 года, учора отримали 3 страйковцев на БМЗ в Жодине, в Жлобине, в Жлобине. Всего этого теперешнего законодательства на это хапая. Навошта яшчэ вот гэтыя навацыі? У чым тут сэнс? І так ужо маштабы рэпрэсій, ну вот як падлічыў спадар Ільяш, журналіст, што як у 33-м годзе ў Нямеччыне пасля прыходу нацыі да ўлады. Ну вот калі прапарцыйна насельніцтву, то ў Беларусі ўжо вот як бы так на ўзроўні. Так, а вот для чаго гэта ўсё робіцца?
Ну, мне здаецца, найперш это псіхалагічны такі маральны ціск на грамадства ў гэтым, бо я сапраўды згодны з тым, што і зараз улады даюць рады са сваімі палітычнымі апанентамі і тымі, хто выходзіў на вуліцу, і тымі, хто браў удзел у акцыях пратэста, і з журналістамі, і з праваабаронцамі, на ўсё іх як бы артыкулаў хапае. Гэты крымінальны кодэкс так зроблены, што на у ім хапае артыкулаў на грамадскіх актывістаў ось, і рознага кшталту. Ось. Таму мне падаецца, што, мабыць, асноўная задача ўсё ж такі зноў от, псіхалагічна націснуць на грамадства з тым, каб унесці пачуццё безнадзейнасці, пачуццё безвыходнасці, вось гэтай псеўдазаконнасці, вось якая ствараецца вакол беларускага грамадства, але багата што ў нас і так ўжо ёсць. Я от згадваю той ж артыкул 369 прым. 1 крымінальнага кодэкса, это дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь. Ось там мера пакаранне да 2 гадоў зняволення, вось, ну, па гэтым артыкуле можна смела зараз все гэтыя праўкі, якія вось уносяцца пракуратурай, было б і прапускаць, ён дае такую магчымасць. Ёсць у нас і крымінальны адказнасць за паклёп, вось, а чаму гэты артыкул, і ён зараз актыўна ўжываецца супраць блогераў, супраць актывістаў, супраць проста людзей, які пішуць свае каментары ў сацыяльных сетках, на критикуючи державних особов, там ці Лукашенку. Ось, це все вживається. Тому мені подається, що такі от, тут ще цікаво буде поглядіти, як ці зміни, як ці артикули будуть працювати і ці дадуть вони щось нове. У плані повищення, скажем так, колькасці людзей, якія там прыцягваюцца да крымінальнай адказнасці. Бо сапраўды зараз гэта хваля ціску, яна надзвычай высокая, і па розных звестках, ну, мы ведаем, што колькасць крымінальных справ збуджана ўжо каля 2000 па падзеях пасля жніўня, якая колькасць людзей праходзіць па гэтых справах, невядома, ну, я так думаю, што прыкладна такая ж колькасць людзей праходзіць каля 2000, якія зараз з'яўляюцца пад крымінальным пераследам, ну, хтосьці ў Беларусі, хтосьці там паспеў з'ехаць, хтосьці кагосьці не знайшлі, можа быць, вось, крымінальныя справы збуджаліся і проста па фактах там, парушэнне, так бы мовіць, як яны лічаць, там, здзяйснення злачынства. Но тым не менш маральны такі ціск на грамадства і жаданне дэзарганізаваць грамадства, зняверыць яго, каб грамадства зняверылася, тут грае відавочна не малаважную ролю. Найбольш, тым не менш, найбольш мне падаецца такім небяспечным з'яўляецца вось гэтыя варыяцыі разумення экстремізма, садзеяння экстремізму, фінансаванне там экстремістскіх арганізацый. Чым гэта, як это все будзе здійсняцца? Тут,
ну, это все цяжкое. А вот я думаю, что, так бы мовіць, людзям майго цеху, журналістам, магчыма, больш такое небяспечнае, это вот дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь, распаўсюд там і лжывых звестак, за ведамы лжывых звестак. Ну, это, умовно кажучы, сказаў, что Лукашенко не атрымаў 80%. Вот як вы сказали зараз, что он проиграл. Это дискредитация Республики Беларусь. Вот вы уже зараз дискредитовали Республику
Формально Беларусь. Формально так. Але давайте згадаем, что по гэтым артыкуле никто в Беларуси еще осуджены не был. Он існуе некалькі гадоў, там уже гадоў, не ведаю, может, 15. Там было, мабуть, два прокурорских попереджения перед, ну и все. А сам артикул николи не задейничен.
Як у Быкова, а бомба чекала своей пары.
Ну, безумовно, так. І згадайте, ось гэты артикул з кримінальної адказності за діяльність тими незареєстрованих організацій, які ось під час апошнього потепління був прибраний. Ну, так, його у 2006 році включили в кримінальний кодекс. Було узбуджено спочатку, ми пам'ятаємо,
некілька
кримінальних справ супраць сябров молодого фронту. І після цього все, і він там більш за 10 років болтався, по їм не було ніводної кримінальної справи. Тому я думаю, що нам особливо нема чого боятися цих артикулів. Треба розуміти, що влади любим способом зараз спробують заховати себе. І вони ці артикули штампують, і ще наштампують 30 штук. Ось. Але всіх не посадиш. От це докладно треба ведати. Те, що сьогодні і Навальний казав, там, при коментарах Навального, коли його судили, що всіх посадити немагчимо. Тому я думаю, що треба якраз підходити до цього цвяроза і протягувати далі ось активничать, притягують свою громадську активність, ось, ну і таким чином, я думаю, що ці артикули можуть бути просто, ну, звичайною такою пустишкою, ось, які не будуть нести ніякого реального змісту.
Михаил, а вот у меня питание до вас, как человека, так сказать, державного опытного, скажем так. Я нагадаю нашим слухачам, что вы и судьем Конституционного суда были, и, насколько я памятаю, вы працавали в Академии керования, в Академии безпеки, это значит, в школе КДБ былой. Вот. Так вот, какая тут логика, вот, скажем так, державной юстиции? Памятаете, вот в 2011 году, когда начались это маукливые протесты, то их удельников начали хапать одразу. Их удельников начали хапать одразу, клеили им какой-то артикул, а потом подумали, не, надо все-таки нашу как бы практику подтасовать, подгаблевать под закон. И у закон внесли правку, что так само и бездеяние так само з'являється, коли оно демонстративное, значит, оно так само как бы з'являється злочинством, ну, з'являється правопорушением. Вот какая тут логика? До того, как это поменяли, спокойно их сажали, тех, кто пляскал ладки, те молчал. Але вот какая-то что-то картела. Нет, давайте мы все-таки поменяем закон, вот, чтобы наша деятельность уже была абсолютно... Вот в чем тут логика? Ну, вот то, про что я пытал Олеся. Ну, десятки тысяч людей уже как бы затримали, сотни посадили. Нет, надо вот закон поменять. На во что?
Ну, мне представляется, что в данном случае через эти поправки в уголовное законодательство расширяется как бы сфера ответственности людей. Вот. Фактически та же дискредитация Республики Беларусь очень нагадывает пресловутую раньше антисоветскую агитацию, вот, когда там высказывались против власти и за это получали срок. Но в данном случае как раз такая вот установка для правоохранительных органов, что вот смотрите, что бы ни сделали представители оппозиции, не согласные с властью, то можно их как бы все равно привлекать к ответственности или за экстремизм, за резкие высказывания, или дискредитацию, или, так сказать, за оскорбление представителя власти. Вот, то есть сфера уголовной ответственности будет в результате расширена, и значит гораздо большее количество людей и больше поступков этих людей могут подпадать под это законодательство. То есть ужесточается по существу уголовная ответственность. Гайки закручиваются, как говорится, до предела, и даже, ну, может, и с пределом, что могут сорваться. Вот. То То есть цель очевидна, она политическая, что действительно остановить людей, заставить их сидеть дома, не выходить на митинги, не высказываться о власти. То есть это напоминает даже не 30-е годы, а может быть и раньше, когда, так сказать, делили на своих и чужих, на белых и красных, значит, врагов народа.
Революционная законность.
Да, вот. То есть получается, что власти уже перешли грань допустимого достаточно давно, и все равно еще закручиваются эти гайки, расширяется
сфера. А вот у меня такое питание до вас, крышечку може про иншее. Ну вот мы зараз говорим то, что как бы рыхтуется, то, что в разных местах гучить. Тое, што дзесьці зліваецца. А ці можа так адбыцца, што штосьці з гэтага, а можа значная частка, ну, не будзе рэалізавана. Вот, дарэчы, вот эта інфармацыя пра лягеры, якую мы спачатку пачулі на этом аудыо Карпянкова, як планы, потым стало вядома, што літаральна пасля першых дзён пасля выбараў такі лягер быў створаны ў Слуцку, пад Слуцком, але его потым закрылі. То есть не на кожное, як бы, не кожный замах означает удар. Магчыма, и там есть дзесьці люди, которые кажут, что вот як бы, а ці не занадто мы вот замахнулись. Так вот, як вы лічите, штось из гэтага может быть не реализовано? Магчыма, с неких юридичных тяжкостей, магчыма, с некого натиску, там, я не ведаю, заходу, по неких інших меркаваннях.
Да, такое возможно, конечно, Юрий. Здесь делается с запасом уголовная ответственность. И уже правоохранительные органы, они будут как бы подводить людей под те или иные действия. Ну вот, действительно, это может быть такой превентивный значительный ход с тем, чтобы значительная часть людей могла испугаться, высказывать свои мнения, выходить на улицы, контактировать с работниками правоохранительных органов. Цель действительно прежде всего запугать общество, а наиболее активных людей, которые совершают действия, тех привлечь к ответственности. И для этого как бы предоставляется значительный карт-бланш, то есть можно трактовать те или иные формулировки достаточно широко. Ну, например, экстремистская деятельность, экстремистская организация – это оценочное понятие, вот, точно как и дискредитация. Умышленное, неумышленное распространение, например, каких-то сведений, высказывание какого-то суждения о тех или иных должностных лицах. То есть здесь в значительной степени, конечно, вопросы правоприменения и оценки присутствуют. И не все, конечно, эти нормы будут использованы в полной мере, но во всяком случае для карательных правоохранительных органов дается широкое поле усмотрения, как применять, привлекать к ответственности тех или иных лиц.
Олесь, ну вот вы уже процитовали на Навального, но это и не его одного думка, и вы про это казали не одной, всех не посадят. Ну, а может, и все-таки поспробуют, принамсі, ну, при Сталине, ну, всех не всех, но шмат кого посадили. Может быть, сапраўды, это просто программа, ну, вот так сказать, вот они такую программу примают, и будут дзейнічаць просто по пунктах. Вот не все, так сказать, там, может, верили в эти слова Лукашенко, что до кожного дойдем, кожному припомним. И вот зараз мы бачим, идут справы по протестах за нерегистрацию Бабарыки по липеню минулого года. Год, полгода прошло. А нет, пригадали, припомнили и осудили. И, ну, та же самая справа Няронского. Ну, может быть, вот, вот весь этот пакет, который они принимают, это просто, коли зараз, скажем, 30 тысяч всего затриманных, ну, будет 300. Не?
Не, не, яны працуют на межи магчымага, и недарэмна машина спынилась после первых ось трех дзён такого массового террору, Ось тому, що і справді, ось згадував ти про цей лягер концентраційний, ці лягери інтернованих під Слуцьком, який був хутко звернутий, ну, тому що зараз все ж таки, ну, не потягне сьогоднішня модель навіть лукашенківської держави репресії ось такого масштабу. І вони відчували себе вельми спокійно, вольготно, в принципі, їм хапало цих репресивних артикулів, дефамаційних артикулів законодавства, які були в попередні роки, коли у нас було там 3-10 політичних зневолених. Зараз, я нагадаю, кількість політичних зневолених 220 особ, ця кількість постійно кожен тиждень росте. Ось, і всього, я ще раз я згадую, під політичним переслідом знаходиться вже, ну, по моїх суб'єктивних підліках, коли 2000 особ. Ось, і гэта, мабуть, все ж таки планка гэтай системи такого режиму, інакше треба просто вводити військове становище, ось як сьогодні там ці вчора в Мьянмі прийшли військовці, значить, відхилили державну владу, взяли все в свої руки, ну тоді, да, при такої структурі військового от становища можна тримати там і можна репресувати більшу кількість людей, але так само мусить бути умова, що держава мусить бути десь далеко-далеко. Далеко загублена у світі, скажімо так. Чи це виспа, як Куба, чи піввиспа, як Північна Корея, чи М'янма, яка вельми-вельми далеко від таких цивілізаційних шляхів. З Білорусі ці штуки такі не пройдуть, і я думаю, що зараз ми все ж таки досягнули ось такого піка репресій в Білорусі, і влади не можуть тримати репресії на таким рівні, як вони йдуть зараз, вони вимушені будуть ніяк відступати, робити кроки назад і
щось робити. Олеся, от якраз у мене до цього
є. А я ще, вертаючись до совєтських часів, хочу сказати, що всі ці зміни, які зараз уносяться, справді у СССР, вони були сконцентровані там у двох артикулах кримінального кодексу. Це от антисовєтська агітація, які там до трьох років зневольнення. Ну, і ще один, докладна назва, не пам'ятаю його.
Антисовєтська була 7,5, Олесь, 7,5 вона була.
До 7, правильно. Ну, значить, є ще один до трьох років. Ось, ну, і фактично двома цими кримінальними артикулами вони закривали весь дисидентський рух. Но ситуація з СССР у Білорусі на сьогоднішній день відрознюється корінним чином, тому що в СССР, як би там ні було, більшість громадян підтримували тогочасний режим, вони були у їм виховані, вони його підтримували. І це ми ще чули на свої скури у 80-ті роки, у першій половині 80-ті роки, ось коли студентами спробували, так сказати, проводить ось гэтую подпольну антисоветскую агітацію, як тяжко було догрукаться до людей, каб яны вогулі зразумелі, каб іх адчынілися в очі. Зараз гэтай проблемы нема. Зараз у нас реальная хунта. Это невялікая частка ось этой влада, колькі їх там, ну, не будем в процентах называть, яка трымае владу. Большасць людей супраць іх. І тому, ну, я думаю, що в ближайшій перспективі все одно у нас будуть якісь вельми позитивні зміни, тому що, ну, часи все ж таки не ті, і Білорусь не ізольована країна, не глядячи навіть на підтримку російського режиму, режиму Лукашенка, ну, конкретно Путіна Лукашенка. Тим не менш, я переконаний, що зміни у нас відбудуться, і нам не треба боятися ось цих чергових репресивних заходів режима, треба протягивать супротив.
Олеся, а вот у меня питание про это, так сказать, змены, якія, ну, они могут быть розного кшталту, зрозуміло, магчыма, это глобальные, так сказать, політичні зміни в Беларуси, але магчыма і інші. Хоча я маю на увазі, що влада може поспробовать вирішить как-то політично тот кризис, который, ну, все-таки, конечно, можно болботать про то, что это там ляльководы, ЦРУ, там, Дзярждеп, Сорос и так далее. Но я думаю, что, принамсі, некоторые люди во владе разумеют, что все-таки этот кризис, ну, принамсі, мае и внутренние корани. И как-то его хотелось бы, напевно, вырешить. Одна из магчимостей у него – это амнистия. Выпустить людей. Хотя вот ты, как бы… То, что гучить, той же прокурор Швед сказал, что нам треба больше зважено ставиться до амнистии. Можно подумать, что ранее как бы в Беларуси всех отпускали. Вот. А сам Лукашенко, прокомментовавший заявы пропановы Воскресенского, сказал, что не, это нам не подходит, потому что вот я, мовляв, коли за КДБ с ними размовлял, я сказал, верни, тогда будешь на воле. Ну, верни, мог вернуть там, я не ведаю, Бабарыка. А что может вернуть, скажем, Колесникова? Что может вернуть Знак? Что может вернуть Лосик, я не ведаю, Борисевич, Андреева? Что они ему могут вернуть? Они ничего не брали ни у кого. Так что с этого пункта глядения вот такая как бы фраза, что это означает? Вот. Вы лечите, что это реально, как политический ход, скажем, на том же всебелорусском сходе. Вот я такой добрый, всех отпущу. Как вырешить политическое питание? Зразумело, не от добрыни, а от того, что вот тримать такую напругу в громадстве, это непросто. Як вы лечите?
Подается, тут влады працуют по подобной схеме, как и в 2010-2011 годе, когда спочатку кандидаты в президенты, активисты штабов, там просто люди, которые удельничали в акции, они были затриманы, затем прошли суды, и после этого большая частка из них была помилована, ну, при одной певной мове. И зараз, до речи, у Лукашенко это снова не двухсенсовно прогучало, что люди повинны признать свою вину. Вот. Тому я думаю, что будут пропоновывать после судов, коли будет принято такое политическое решение, но саправды наспевая, коли это будет про пару-тройку месяцев, бо большасть еще фигурантов криминальных справ она не прошла про суды. Вот мы имели за студень каля 50 присудов, вот, но это только частка, там невеликая частка от людей, какие. И каля 100 присудов мы имели в 2020 году. Вот у нас 150 человек осуждено на сегодняшний день. Большая половина из них – это реальная колония химия, частка, связанная с не заключением под стражу, там покаранию, так званая хатняя химия, эти штрафы, навод были там пару штрафов. Вот. Ну, вот такие покарания. Я думаю, что сам процесс вот еще этих судовых процессов, он идет. Зараз каждый день у нас больше за 10 судов отбывается по всей Беларуси. Каждый день присуды выносятся. Вот в Минску сегодня так само вот этому хлопцу, который там машину отвозил с дороги, 7 годов дали его с колонии. Это одно из самых узмоцненного режима, это одно из самых серьезных покараний вот, после этих судов. Это другие фактически такие присуд, где 7 годов изневоления человеку дают. Вот, так что еще сами эти процессы идут. Пройдет певный час, я думаю, это месяцы, и питание схиления этих людей до подписания прошения о помиловании, оно будет ну, таким острым. И тогда значная частка, скажем так, шараговых, в первую очередь, сябров, те, кто погодится подписать это помилование, будут вызволены. Ну вот, как бы схема вельми подобная тому, что было и в 2011 году, когда в жнивне, мы памятаем, большинство политических зневоленных в жнивне 2011 года была вызволенная. Вот.
Михаил, и ваш отказ, насколько вам уявляется имоверной амнистия? Из ваших оценок политической ситуации, вот за заявы прокурора Шведа и тлумачения Лукашенко на конт пропановы Воскресенского?
Ну, я считаю, что вопрос с политзаключенными решать придется. И согласен с Олесем, что, наверное, это решение будет приниматься уже после проведения Всебелорусского народного собрания, которое должно пройти как собрание победителей, ну, как когда-то тоже проводили такие съезды КПСС в Советском Союзе при Сталине. все равно очевидным станет, что необходимо кризис политически в Беларуси разрешать путем диалога. Думаю, что будет возрастать давление стран Европы, США. Как еще будет развиваться ситуация в России? Я думаю, что она будет развиваться достаточно динамично. Вот, и Путину придется идти на какие-то серьезные уступки. Возможно, даже придется отдать кому-то верховную власть, а самому отдалиться, так сказать, на запасной аэродром в виде, значит, государственного совета. И если какие-то произойдут перемены в России, то я думаю, что это отголоском скажется и на ситуации в Беларуси, потому что без поддержки российской власти нынешний белорусский режим долго тоже не протянет. Поэтому вопрос с политзаключенными, я считаю, в скором времени, ну, во всяком случае, где-то по весне придется, наверное, решать. Вот. И ни о какой амнистии здесь речи быть не должно. Здесь необходимо выполнить вот, как бы, требования того, что эти лица пострадали по политическим мотивам, и они подлежат освобождению как одно из условий возможного какого-то диалога Европы с режимом Лукашенко.
Ясно, ясно. Добро, добро. Дякую великий Михаил, дякую великий Олесь.
А ну, наш... Я, речі, підтримаю, да, Михаила у тим, що основна причина амністії в 2011 році, звісно ж, були економічні санкції. Тут це вельми моцний, якби, такий інструмент примусу до амністії знешній. Тому, коли він буде зараз більш-менш ефективний, а ми зараз чуємо про четверту ось гэту хвалю санкцій, то тоді питання амністії, воно буде більш, якби, таким реальним.
Ясно. Добре, я ще раз дякую великий Михаил, дякую великий Олесь. А нашим глядачам я нагадаю, що за дальнейшим розвитком подіїв вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і у Телеграмі «Свободи». Всього найліпшого. До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.